Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00, у микрофона Евгения Назарец. Доброе утро. Через 7 минут начнется утренняя информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей, с ними вас познакомит Надежда Фетисова.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии и его заместителя. В Москве избитый корреспондент портала «Интерфакс. Религия». Госсекретарь США ожидает, что президент Афганистана сегодня предложит план выхода из кризисной ситуации. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. Их подозревают в контрабанде. Генерал-майор милиции Сюсюры и исполняющий обязанности начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Шурупов были задержаны в минувшую субботу в Улан-Удэ и доставлены в Москву в следственный изолятор Лефортово. В МВД и Следственном комитете отказываются от комментариев по уголовному делу, возбужденному против них. В Грозном в результате спецоперации убиты оба боевика, открывшие огонь по сотрудникам милиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД Чечни Руслана Алханова. Один из них был убит в перестрелке, в ходе которой погиб также сотрудник ОМОН и был ранен еще один милиционер. Получивший в этом столкновении ранение второй боевик попытался скрыться, однако был обнаружен после поисковой операции и в перестрелке убит. В Московском доме журналистов прошли первые щекочихинские чтения. У погибшем 6 лет назад журналисте «Новой газеты» Юрии Щекочихине вспоминали его коллеги, известные политики и общественные деятели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чужова.
Щекочихинские чтения решили возобновить коллеги Юрия Петровича Щекочихина из «Новой газеты» и «Союз журналистов». На чтениях говорили не только о погибшем журналисте и депутате Государственной Думы, но и о том, возможно ли сегодня в России заниматься расследовательской журналистикой. В щекочихинских чтениях участвовали уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, правозащитник Сергей Ковалев, депутат Госдумы Александр Гуров. Многие не просто пересекались с Щекочихиным по работе, но и дружили с ним, и поэтому вспоминали его не только как первоклассного журналиста и борца с коррупцией, но и как светлого, честного и даже наивного человека. Юрий Щекочихин умер 6 лет назад. Коллеги считают, что причиной гибели стала его профессиональная деятельность. В апреле этого года уголовное дело по факту смерти было закрыто. В «Новой газете» полагают, что если бы оно с самого начала расследовалось более тщательно и добросовестно, его можно было бы раскрыть. В издании решили основать школу журналистских расследований имени Юрия Щекочихина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве избита внештатный корреспондент портала «Интерфакс. Религия» Ольга Гуманова. Как сообщил в понедельник «Интерфакс», в воскресенье вечером неизвестный напал на журналистку у подъезда ее дома. Попытки ограбления не было. Врачи зафиксировали у журналистки многочисленные ушибы и ссадины. Ольга Гуманова в последнее время занималась расследованием ситуации вокруг приюта при Боголюбовском монастыре во Владимирской области, из которого бежали несколько воспитанниц. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Более 1000 сотрудников «Пятого канала» подготовили открытое письмо первым лицам страны. Сейчас идет сбор подписей. Национальная медиагруппа, которой принадлежат телеканалы «РЕН-ТВ» и «Петербург. Пятый канал», собирается полностью изменить лицо петербургского канала, убрав из него самое слово «Петербург», а также самостоятельно готовящиеся новости и любимые зрителями программы. «Здесь главное не политика, а деньги», считает директор дирекции документальных программ канала Лев Лурье.
Последний год поле канала выросло 3 раза. То есть он обогнал маленькие каналы, «Спорт» и даже канал «Культура», начал приближаться к каналу ТВЦ, а уже за ним идут большие каналы. Нужно было подождать еще немножко, если бы на процент поднялся рейтинг, и тогда канал бы стал самоокупаемым.
Лев Лурье считает невыгодным для города увольнение 1500 человек и надеется на помощь президента и премьер-министра, сравнивая ситуацию на Пятом канале с недавней ситуацией в Пикалево. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон ожидает, что президент Афганистана Хамид Карзай сегодня предложит план выхода из кризисной ситуации, связанный с подведением итогов президентских выборов в стране. Клинтон выразила надежду на то, что в ближайшие дни будет найден выход соответствующей конституции Афганистана.
Я очень надеюсь, что мы увидим такое урегулирование, которое не будет противоречить конституционному порядку. Но я никоим образом не хочу упреждать заявление президента Карзая, который подготовит почву для развития ситуации на следующем этапе.
Говорила Хиллари Клинтон. Накануне комиссия по расследованию нарушений в ходе выборов 20 августа, действующая под эгидой ООН, объявила недействительными сотни тысяч бюллетеней, поданных в поддержку Карзая, в связи с фальсификациями. Это может привести к тому, что при подведении окончательных итогов голосования Карзай не наберет 50% голосов, и для избрания президента понадобится второй тур выборов. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Ожидается, что основной темой его переговоров с сербским президентом Борисом Тадичем станет торгово-экономическое сотрудничество, прежде всего в нефтегазовой сфере. Сообщается, что инвесторы в России заинтересованы в строительстве в Сербии газового хранилища. Кроме того, стороны обсудят возможность создания сербского ответвления проектируемого газопровода «Южный поток». Ожидается и заявление Медведева по вопросу о предоставлении Сербии кредита в 1 миллиард евро. По окончании переговоров с Тадичем, российский президент выступит с речью в парламенте Сербии. Иран требует, чтобы ООН осудила недавнее нападение на военнослужащих корпуса стражи исламской революции. Представитель Ирана в ООН Мохаммед Хазаи разъяснил это требование в письме к вьетнамскому представителю. В документе сообщается, что ответственность за взрыв на востоке Ирана, в результате которого погибли 42 человека, взяла на себя суннитская группировка Джундала. Напомню главные новости. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии и его заместителя. В Москве избиты корреспондент портала «Интерфакс Религия». Госсекретарь США ожидает, что президент Афганистана сегодня предложит план выхода из кризисной ситуации.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. О погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Петербурге плюс 5, также переменная облачность и тоже без осадков. Сегодня вторник, 20 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашего часа. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня в Белград. В Москве открылась фотовыставка о 20-летней истории уличных акций протеста в столице. Накануне «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на посты губернаторов Приморского края и Республики Алтай. В обоих регионах среди выдвиженцев есть действующие главы Сергей Дарькин и Александр Бердников. В Приморье у Дарькина будет еще 3 конкурента, в Республике Алтай, кроме Бердникова, выдвинуты еще 2. У российского президента, меж тем, уже находятся в списке выдвиженцев еще по нескольким регионам. Но Дмитрий Медведев не торопится с решением. Как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно прислать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Петербурге с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это сложный, конечно, очень вопрос. Наверное, можно, только не в одиночку, наверное, а как-то сплотиться.
Очень сложный вопрос. Надо убрать недостойных. А это разве возможно? Наверное, методом голосования. Я не знаю, как. В нашей стране это очень сложно.
Наверное, больше освещать проблемы выборов. Людей больше агитировать на это дело. Чтобы потом не кричали, типа, какие дураки у власти, а сами при этом сидели дома на выборах.
Скорее всего, навряд ли это получится. Люди с деньгами могут как-то пробиться и что-то сделать.
А у достойных людей денег?
У достойных людей, как правило, денег либо очень мало, либо нет совсем.
Ну, какой вопрос? Ну, может быть, больше активность, интерес к простому человеку, к его нуждам. Когда все так тихо, спокойно, как стоящее болото, тогда пробиваются те, кто считает это нужным для себя.
Наверное, нужно все-таки проводить выборы. Назначение губернаторов и президентов, наверное, не всегда истинную картину отражает, мне кажется. Выдвижение от предприятий, от каких-то объединений. Не то, что сам человек претендует. Вообще не верится, что у нас может быть достойно.
достойные люди власти.
Достойные люди обычно не лезут в руководящие должности, мне кажется, их надо просто искать. Точнее, не искать, их просто видно, просто некоторым невыгодно, чтобы они были там. Я бы сказал, достойным людям самим же надо себя как-то показывать.
По-моему, это невозможно. Достойных людей никуда не пустят. В нашей стране.
Конечно, можно сказать, что голосование, но это примитивно, это уже никуда не денешься. Ну, наверное, просто выбирать этих достойных людей из какой-то вот обычной прослойки, а как правило, у нас выходят те люди, у которых есть деньги, у которых есть слава. Поэтому, наверное, в ближайшее время так не будет.
Наверное, нужно что-то сделать с Россией. Вся наша политика, она сейчас кривая, это мы знаем точно, потому что у нас политики немножко на голову битые. Как бы в этом и вся проблема. Нужно разрешить баллотироваться во всякие вот там партии молодым людям, кто как бы перспективен. Скорее всего, они смогут разрулить ситуацию, говоря на молодежном языке. Ну и, в общем, у нас, я думаю, тогда все станет хорошо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как сделать так, чтобы достойные люди возглавили российские регионы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет однодневный визит в Белград. Это короткая поездка, первое посещение главы российского государства столицы Сербии за много лет. Как это соотносится с утверждениями о совпадении стратегических интересов России и Сербии и прочных братских связях между народами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Белград встречает президента России большими ожиданиями. В течение 8-9 часов, которые Дмитрий Медведев пробудет в столице Сербии, он встретится с руководством страны, выступит в парламенте и на торжественном мероприятии по поводу 65-й годовщины освобождения Белграда от фашистской оккупации, возложит венок на кладбище советским и югославским солдатам, погибшим в борьбе с фашистами, посетит патриархию Сербской православной церкви, где, насколько известно, получит православный орден Святого Савы. И отобедает в резиденции президента Сербии Бориса Тадича. Некоторые сербские политики визит президента Российской Федерации назвали историческим. Они отмечают, что это первый официальный визит президента России в Белград после возвращения Сербии на международную арену в качестве самостоятельного государства. Визит Медведева здесь воспринимают как подтверждение политического и экономического сближения Сербии с Россией. Заметно, что сербские ожидания от этого визита большие. Почему? Вот мнение белградского специалиста по вопросам СНГ Жарко Петровича. Сербские ожидания прежде всего связаны с продолжением российской политики поддержки Сербии относительно статуса Косово. Это реальные ожидания, несмотря на то, что такая поддержка стала довольно-таки относительной после признания России в минувшем году независимости Абхазии и Южной Осетии. Второе. Сербия ожидает от России инвестиций и кредита миллиарды евро. А широкие народные массы сотрудничества с Москвой толкуют таким образом, что все превращается в нереальность. Реальные ожидания. Вроде Россия добьется возвращения Косово в состав Сербии или спасет экономику страны. Некоторые ожидают даже, что теперь не нужны будут болезненные экономические реформы, которые Сербия должна провести для вступления в Европейский Союз. В Белграде считают, что в отношениях между двумя государствами постоянно переплетается политика и энергетика. Сербия заинтересована в российском кредите, $350 миллионов, из которого должны пойти на покрытие сербского бюджетного дефицита, а остальное – на финансирование совместных инфраструктурных проектов. Пока детали и условия предоставления кредита остаются секретом. Вице-премьер Сербии Божидар Джелич. Детали соглашения о кредите будут обсуждаться. То, что предложила российская сторона, значительный импульс как для макроэкономической стабильности Сербии, так и для развития инфраструктуры страны. Атмосфера в Белграде эмоциональная. В центре сербской столицы некоторые граждане подписывают благодарность России под названием «Спасибо». В городе Шабат создается новая политическая партия «Моя Россия», которая ставит своей целью объединение Сербии с Россией. Многие граждане Белграда сегодня негодуют. Из-за мер безопасности в городе закрыты центральные улицы. Порой не только для движения, но и для пешеходов. Айя Куге, Радио Свобода, Белград.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в перестрелке с боевиками погиб сотрудник ОМОН, убиты два боевика. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. В Москве избита внештатный корреспондент портала «Интерфакс-религия» Ольга Гурманова. В московском доме журналистов прошли первые после долгого перерыва щекочихинские чтения. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Курсы валют: доллар 29 рублей 36 копеек, евро 43 рубля 75 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Приведет ли повторное возбуждение уголовного дела к выявлению заказчиков убийства Галины Старовойтовой? Гость программы – адвокат, бывший помощник депутата Старовойтовой Петр Кучеренко и сопредседатель «Демократической России» Юлий Рыбаков. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Лейла, вы сегодня проведете «Свободу» в полдень, а сейчас мы с вами поговорим о том, какие же темы составят основу не только вашей программы, но и дальнейших информационных программ на радио «Свобода».
Сегодняшний день богат на разного рода события, которые, конечно, найдут свое отражение в информационных выпусках «Радио Свобода». Ну, например, наш корреспондент Данила Гальперович отправится сегодня на заседание Совета Госдумы. Интересно, что там будет происходить сегодня после недавнего демарша оппозиции, когда депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» покинули зал заседания Государственной Думы в знак протеста против фальсификации выборов 11 октября в пользу «Единой России». Представители Компартии перед этим предложили отменить результаты голосования и провести повторные выборы, создать специальную комиссию для расследования нарушений. Правда, после этого представители «Справедливой России» и ЛДПР вернулись в зал заседаний.
Коммунисты же взяли тайм-аут для размышления. Конечно, им бы хотелось принять участие в обсуждении бюджетных параметров на следующий год, но, тем не менее, не хочется отступаться от своих принципов. А, кстати говоря, скандалы вокруг выборов продолжаются, и в Астрахани особенно. Там продолжаются акции протеста, и специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский сегодня улетает в Астрахань для того, чтобы посмотреть на месте, как обстоят дела. Наверное, не сегодня еще, но в завтрашних программах мы уже будем иметь от него прямые сообщения из Астрахани.
Ну, возвращаясь к сегодняшнему дню, опять же, к нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу, который после заседания Госдумы отправится на пресс-конференцию фракции «Справедливой России» на тему «Альтернативный проект федерального бюджета на 2010 год», о чем вы, собственно говоря, уже сказали. В ней примут участие руководитель фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. А вот Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент, пойдет сегодня на заседание комиссии Государственной Думы и Совета Федерации по парламентскому расследованию причин аварий на Саяно-Шушенской ГЭС. Будут приглашены представители Ростехнадзора, Росгидро и Минэнерго. Напомню, что в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа, погибли 75 человек. 9 из 10 агрегатов станции были выведены из строя. На восстановление потребуется несколько лет и не менее 40 миллиардов рублей. Не останется без нашего внимания выступление члена бюро движения «Солидарность», бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова на тему развития энергетического кризиса в России и проблемы российской энергетики.
Это, кстати, взаимосвязанные, я думаю, темы и расследование парламентское, и пресс-конференция, о которой вы говорите.
Да, безусловно, я с вами согласна. И туда отправится корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде, и в дневных выпусках программы «Время свободы» она расскажет уже об этом поподробнее. Ну, опять же, вернемся к теме выборов. Вокруг них не утихают страсти. И сегодня информационно-исследовательский центр «Панорама» проведет дискуссию «Выборы в Мосгордуму». Что это было?
И сегодня депутаты Мосгордумы должны принять присягу, насколько мне известно.
Политики и эксперты обсудят будущее выборов, оппозиции и Лужкова. Круглый стол проведет президент центра «Панорама» Владимир Прибыловский. На встречу приглашены представители различных партий и движений. Борис Надеждин, «Правое дело», Галина Михалёва, «Яблоко», Владимир Лысенко, «Республиканская партия России», Андрей Бузин, «Межрегиональное объединение избирателей». Этой темой сегодня будет заниматься корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Лейла Гениатуллина проведет сегодня программу «Свобода в полдень», так что наши слушатели встретятся с ней еще сегодня. А я также хочу напомнить, что главной темой для общения со слушателями в сегодняшней утренней программе является назначение губернаторов. Мы сегодня спрашиваем, как сделать так, чтобы достойные люди возглавляли
российские регионы. Как обычно, предполагает сообщение со слушателями на эту тему по телефону 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, и это общение состоится уже совсем скоро, так что пока можно формулировать свои ответы. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В галерее Марата Гельмана открылась фотовыставка «Борьба за площадь». Документальные снимки отражают 20-летнюю историю уличных акций протеста, проходивших в Москве. Большинство фотографий сделаны на Пушкинской и Триумфальной площадях. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Фотографии подобраны сознанием дела, ведь устроители выставки также являются организаторами маршей несогласных, традиционно запрещаемых столичными властями шествий. Экспозиция дает возможность проследить все этапы событий. Предварительное милицейское оцепление на безлюдной пока площади, затем демонстрация, пикет или митинг и их скорый разгон. Даты под снимками разные, сюжеты один к одному. Сергей Аксенов – один из тех, кто подготовил выставку «Борьба за площадь». Ему слово.
Снимки самые ранние – это 89-й год. Само явление протеста и на Триумфальной площади, и на других площадях, оно более, конечно, уходит далеко. Там это чтение стихов, например, на той же площади Маяковского.
Когда вы готовили эту выставку, были у вас какие-то предпочтения по поводу участников?
Идеологическое направление не имело никакого значения. Мы ограничивались тем, что вот есть слово «протест», явление протеста. Был ли это 91-й год и протест против того, против чего он был? Это 93-й или 89-й, или нынешнее время, не имеет значения. Мы руководствуемся тем, что считаем, что право на свободу собраний должны иметь все люди, независимо от политической позиции. И также в исторической перспективе мы старались придерживаться этого принципа паритета, равенства и непредпочтений.
Это больше выставка художественная или политическая?
Здесь политика впереди, искусство чуть позади, на полшага.
Можно ли по снимкам, которые вы показываете, проследить, как менялись настроения толпы, как менялась, в конце концов, история страны?
Пожалуй, можно. Например, прослеживаются четко две тенденции. Конечно же, эпоха 89-го, там, 91-го, 93-го годов, если говорить об уличном протесте, это более массовый протест, то есть это заметно. Если говорить о политической составляющей, то если в те годы то или иное протестное какое-то движение носило ярко выраженную позицию, например, либо это было коммунистическое, либо антикоммунистическое, то, например, свежие снимки там протеста несогласных по символике и по флагам, если определять, то видно, что это спектр политический на самом деле полностью от либералов там через левых и вплоть до присутствия националистов. То есть речь идет о гражданских правах даже, а не о политических, о гражданских правах. Вот это очень важно. И правоохранительные органы стали, конечно, более профессиональны, к сожалению, более суровы и уже не церемонятся так, как когда-то, может быть, они еще в советской привычке с уважением относились к гражданам.
Подчеркивает Сергей Аксенов, а мы добавим, среди авторов снимков наш бывший коллега Дмитрий Борко и нынешний фотокорреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Новости из Пакистана. Пакистанские военные заявили, что главная задача проходящей сейчас масштабной операции против боевиков – ликвидация лидеров пакистанских талибов. Бои в Пакистане с талибаном очень волнуют Вашингтон, который надеется на победу Пакистана в этой борьбе. С чем связаны эти надежды и насколько они реальны? Об этом первая часть сегодняшней рубрики «Сегодня в Америке».
Пакистанская армия ведет бои с талибаном, Вашингтон надеется на победу. Федеральное правительство изменяет отношение к марихуане. Фальсификация с воздушным шаром. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пакистанская армия ведет бои с талибами в провинции Южный Вазиристан, неподалеку от границы с Афганистаном. Это ответ Исламабада на попытки талибана взять под свой контроль обширные территории страны. Вашингтон надеется, что в результате кампании будут ослаблены боевики, ведущие боевые действия в Афганистане, и уничтожены террористические лагеря, рассказывает Ян Рунов.
В Исламабаде генерал Дэвид Петреус и сенатор Джон Керри встретились с пакистанскими лидерами и обсудили ряд вопросов, в том числе вопрос об американской финансовой помощи. помощи. Желание Конгресса контролировать распределение выделенных Исламабаду 7,5 миллиардов долларов пакистанские военные сочли вмешательством во внутренние дела страны. В то же время премьер-министр Пакистана Галани попросил у американцев дополнительной помощи для беженцев из районов военных действий. По данным ООН, ожидается до 170 тысяч беженцев. Даже если пакистанская армия победит боевиков в Южном Вазиристане, война не кончится, потому что правительство не способно удерживать под контролем эту территорию и создать там эффективную экономику. С такой оценкой согласен редактор онлайновой версии журнала National Review, в прошлом сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов Джим Робинс. Ситуация осложняется еще и тем, что народ Пакистана и политики страны с недоверием относятся к Соединенным Штатам. Пакистан с готовностью принимает американскую финансовую помощь, но не хочет, чтобы Вашингтон диктовал, как распоряжаться этой помощью. В общем, чем меньше будет заметно американское участие в решении внутрипакистанских проблем, тем лучше. В Соединенных Штатах надеются, что пакистанская армия, победив в Южном Вазиристане, начнет борьбу в Северном, и это ослабит армию талибов в Афганистане. Из Вазиристана сообщают, что на стороне пакистанских талибов воюют отряды узбекских и чеченских боевиков.
Рассказывал Ян Рунов. Вот как комментирует масштабную кампанию пакистанских войск американский политолог, сотрудница фонда наследия Лиса Кёртис. С ней беседовал Алан Давыдов.
Не исключено, что то, что мы сейчас наблюдаем, является решающим эпизодом противостояния правительства и пакистанского талибана, и оно будет иметь последствия не только для самого Пакистана в его борьбе с терроризмом, но и в целом для международного сообщества. Талибы, устраивающие нападения в Афганистане против сил коалиции, используют приграничные районы Пакистана как операционную базу для множества различных групп боевиков. И если пакистанской армии удастся взять в свои руки контроль над этими территориями, это может кардинально изменить ситуацию. Насколько решительно, на ваш взгляд, настроены пакистанские военные против присутствия талибана у себя в стране? Думаю, сам факт, что пакистанские военные взялись за это пристанище талибов, даже перед лицом жестоких провокаций боевиков, служит знаком их единодушия и решимости в стремлении оттеснить талибов. Это было видно и раньше, по успешным результатом их операции в долине Сват против проталибских боевиков, после которой жизнь там почти нормализовалась. Хотя последнему наступлению военных рановато подводить итог, видно, что они наконец сконцентрировались на очистке приграничных территорий. Симптоматично, что пару месяцев назад начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Ашфак Киани впервые заявил, что хотя Индия остается угрозой для его страны, именно экстремисты представляют собой угрозу для самого ее существования. Это говорит о сдвиге, происходящим в представлениях пакистанских военных касательно тяжести угрозы, исходящей от собственных экстремистов и террористов. После стольких лет сражений с Талибаном, можно ли победить его в принципе? Очевидно, Талибан следует прежде всего рассматривать как экстремистскую идеологию, которая утверждается через уничтожение и насилие. Руководители Талибана разделяют антизападную панисламистскую программу Аль-Каиды. Мы можем изменить обстановку в свою пользу как в Пакистане, так и в Афганистане, но это потребует активных действий Соединенных Штатов по борьбе с повстанцами в Афганистане, а также активного преследования талибов Пакистана по свою сторону границы. Я думаю, было бы заблуждением считать, что весь корень зла в Пакистане и что Соединенные Штаты могут сворачивать свою деятельность в Афганистане. Это будет тяжелой ошибкой, которая подорвет усилия по разгрому экстремизма в регионе. Экстремизм – это мировоззрение, это идеология. Стремление пакистанских военных защитить свое гражданское население от угрозы талибов – это только начало длинного пути по искоренению соответствующей идеологии. Сказала Лиса Кёртис, старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни Соединенных Штатов. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени.
А далее в программе «Время свободы». Накануне «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на посты губернаторов Приморского края и Республики Алтай. У российского президента уже находятся списки выдвиженцев еще по нескольким регионам, но Дмитрий Медведев не торопится с решением. Как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8903-743-2801. Пишите ответы, комментарии на сайт свободанews.ру. И совсем скоро будет включен телефон 8 800 222 12. Звоните, можно будет с ответом на вопрос, как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. Их подозревают в контрабанде. В Москве избита внештатный корреспондент портала «Интерфакс Религия» Ольга Гуманова. В воскресенье вечером неизвестный напал на журналистку у подъезда ее дома. Попытки ограбления не было. В Грозном в перестрелке с боевиками погиб сотрудник ОМОН. Еще один ранен. Убиты два боевика. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Ожидается, что основной темой его переговоров с сербским президентом Борисом Тадичем станет торгово-экономическое сотрудничество, прежде всего в нефтегазовой сфере. В Московском областном суде сегодня начнется повторный процесс по делу покушения на Анатолия Чубайса. Президент Афганистана Хамид Карзай заверил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, что он будет в полной мере соблюдать конституционный порядок, даже если будет поставлен под сомнение вопрос о его первенстве на президентских выборах. Иран требует, чтобы ООН осудила недавнее нападение на военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Представитель Ирана в ООН Мохаммед Хазаи разъяснил это требование в письме к вьетнамскому представителю. Вице-президент США Джозеф Байден начинает сегодня 5-дневную поездку по Европе, в ходе которой посетит Польшу, Чехию и Румынию. Одна из тем поездки – противоракетная оборона. Переговорам в Вене между иранской делегацией и представителями Франции, России и США дан хороший старт, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей. В США по обвинению в шпионаже арестованы ученые, сотрудничавшие с Пентагоном, НАСА и рядом других государственных агентств Соединенных Штатов. Стюарта Дэвида Назета обвиняют в том, что он за вознаграждение был готов передавать секретную информацию спецслужбам Израиля. Вы слушали краткий обзор новостей.
В продолжении обзора новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве и в Петербурге сегодня переменная облачность и без осадков, но в столице плюс 7, а в Петербурге плюс 5. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на пост губернаторов Приморского края и Республики Алтай. В обоих регионах среди выдвиженцев есть действующие главы Сергей Дарькин и Александр Бердников. В Приморье у Дарькина будет еще три конкурента. Это ректор Дальневосточного госуниверситета Владимир Курилов, замминистра образования Юрий Сентюрин и председатель правительства Пермского края Валерий Сухих. В Республике Алтай, кроме нынешнего главы Бердникова, на пост губернатора выдвинуты еще двое. Это председатель республиканского парламента Иван Беляков и председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Андрей Юрин. У российского президента уже находятся списки выдвижения еще по нескольким регионам. Но Дмитрий Медведев не торопится с решением. По какой причине, об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Очевидно, что Дмитрий Медведев держит паузу. Он не торопится обнародовать решение. Многие ожидали, что до конца сентября появится решение по Свердловскому губернатору, но его так и не появилось. Я думаю, что, с одной стороны, Медведеву интересно держать интригу, показывая, что именно он конечная инстанция, принимающая решение, потому что вопрос о том, кто на властной вертикали принимает решение, они возникали. Звучала точка зрения, например, что по Свердловску одной из проблем является то, что все представленные кандидаты являются скорее правительственными, нежели кремлевскими, но это точка зрения, которая пока не получила четкого подтверждения. Поэтому Медведеву важно показать, что кто бы что ни предложил в списках, он будет думать, он будет колебаться, обсуждать возможный элемент какой-то торговли с отдельными кандидатами, такой политической торговли, например, по Свердловску. Ну и тем интереснее будет посмотреть, решение будет пакетное или Медведев будет дожидаться последней даты и обозначит свою позицию. Здесь важен момент в том, получит ли остаться шанс старые губернаторы. Известно, что первые два назначения должны были идти по Свердловской области и по Курганской, где так или иначе губернатор с большим длительным опытом работы. И вот готов ли Медведев начать эту ротацию с регионов, где, в общем, вопрос о смене власти назрел, но он еще может какое-то время откладываться. Это одна из интриг. Пока главный вопрос еще, который сегодня есть, это откуда будет черпать Медведев кадры. Из региональных ли элит, из президентской сотни, из аппарата правительства, из федеральных структур, каких-то бизнес-групп. Ответа на этот вопрос мы пока не услышали.
Михаил, а ясны ли вам критерии, по которым президент Медведев переназначает или назначает новых губернаторов? И изменились ли эти критерии по сравнению с предыдущим президентом Путиным?
Ну, если говорить о тех назначениях, которые уже были при Медведеве, мы видели, что с одной стороны есть ставка на определенную преемственность, продлили полномочия в начале года Владимирского губернатора, президента Удмуртии. В то же время был ряд интересных решений, неожиданных кадровых, удачное достаточно решение по Ингушетии, по замене Зязикова, выдвижение Никиты Белых в Кировскую область. То есть Медведев стремился показать, что у него есть некоторый кадровый стиль. А сейчас процесс как будто бы стал более прозрачным, но прозрачным становится появление списка. А то, как список формируется, и то, по каким критериям из него делается выбор, пока ясности не появилось. То есть, если сравнивать сегодняшние и будущие медведевские решения с тем, что было год назад, сравнивать сложно, потому что тогда все-таки в этом был элемент сюрприза, элемент сенсации и в отставке Зязикова, и в выдвижении Белых. Здесь как будто бы делается ставка на замену тех губернаторов, у которых срок полномочий кончился. То есть не было внезапно губернаторских отставок. Я думаю, последняя десятка была с попыткой отстранения Рахимова, которая не удалась летом. И, по крайней мере, более понятной становится список потенциальных кандидатов. Но, опять же, пойдет ли Медведев на создание прецедента, когда он хотя бы раз отклонит список, представленный Единой России, и скажет, что никто оттуда его не устраивает? Возможно ли направление на посты губернатора кого-то из Справедливой России? Правые силы и КПРФ получили своих губернаторов. Здесь он держит интригу по-прежнему.
Очевидно, что политическая борьба вокруг назначения теперь уже губернаторов, она сохраняется, но стала кулуарной. Если на выборах были очевидны силы, между которыми шла борьба, потому что она была более или менее явной, то сейчас между кем и кем идет политическая борьба в назначении губернаторов?
Я думаю, что снижение публичности при выдвижении кандидата в губернаторы отражает общую тенденцию снижения публичности политического процесса в России, который мы видим последние годы. Основные группы влияния, это понятно, это действующие главы регионов, это региональные элиты, так или иначе неудовлетворенные нынешними властями. Я думаю, такая ситуация имеет место в том числе в республике Алтай. Это бизнес-группы. Например, Лукойлу будет крайне интересна ситуация с определением кандидатуры губернатора Волгоградской области. Это иногда политики кадрового резерва или просто заметные федеральные политики, которые как будто бы уже дозрели до губернаторского поста. Ну, вспомним недавнее назначение губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. То есть люди, которые давно в обойме, но которые немножко застоялись и морально федеральная власть готова к их карьерному продвижению. Немножко снизилась, я думаю, роль силовых структур. Помните, были назначения руководителей областных управлений ФСБ, генералов, но по большому счету практика это себя не оправдала. Единственное назначение с последних лет такой Евкуров, который скорее выглядит скорее антисиловым кандидатом. Думаю, что снижается роль полномочных представителей президента, которые фактически отстранены от формирования списков кандидатов. Ну и еще одна из интриг – роль Единой России. Процедура назначения показывает, что здесь ключевую роль играет скорее федеральная структура Единой России, нежели ее региональное отделение. Но вопрос о политической самостоятельности Единой России, которая предлагает такие кандидатуры, в какой степени это кандидатуры партии, в какой степени процесс выдвижения кандидатов согласовывается с администрацией президента и контролируется ей, это еще один вопрос. Пока публичность процесса выросла немножечко, но говорить, что изменилась конечная инстанция, которая определяет список кандидатов и будущее назначение, то есть администрация президента и отчасти аппарат правительства, говорить не приходится. Ключевые игроки администрации президента и отчасти аппарат правительства и остались ключевыми.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Михаил Виноградов. Накануне «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на пост губернаторов Приморского края и республики.
Алтай. Как сделать так, чтобы достойные люди возглавляли российские регионы? Это вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Мы собираемся его обсуждать в течение всей нашей утренней программы. Но вот на сайте, например, у нас есть два весьма похожих ответа. От Валерия из Красноярска. Я бы поставил вопрос по-другому. Как добиться, чтобы достойные люди возглавили Россию? Ему вторит Гарри из Канады. Чтобы достойные люди возглавили регионы, нужно, чтобы достойные люди руководили страной. Но сообщение вот еще одно на пейджер от Константина. Чтобы достойные люди приходили к власти, нужно, чтобы достоинство человека определялось не тем, что он берет от общества, а что он дает обществу. Не материальным достатком и кошельком, а честностью и порядочностью человека, если это вообще применимо к политике. Напомню, это мнение Константина. А что думают слушатели, которые позвонили нам по телефону, узнаем прямо сейчас. И Иван из Москвы, приветствую вас. Доброе утро.
Доброе утро. Я должен присоединиться к первым двум звонившим. Но мне бы хотелось выяснить, в чем причина того, что у нас вот такие вот недостойные люди, так сказать, находятся во власти. Понимаете, у нас в России Россия расслоена. С одной стороны вся страна, а с другой стороны вот эта верхушка, если можно так сказать, элита, что ли, в кавычках, которая ей руководит, грабит, убивает и так далее, и так далее. И выстроена такая вертикаль власти, когда тут это будет продолжаться, так сказать, до бесконечности, пока эта власть существует.
Иван из Москвы считает, что вертикаль власти не способствует тому, чтобы во власти оказывались достойные люди. Еще один москвич Владимир с нами на связи. Здравствуйте.
Доброе утро, страна. Доброе утро, свобода. Вы знаете, в понедельник, сразу после выборов, я еду мимо по Тверской площади, мимо памятника Пушкина, и стоит ОМОН. И я через окошко спрашиваю: ребята, а вы что здесь делаете? Кого, что делать будете? Мы, говорит, вас охраняем. Я ему в ответ отвечаю, говорит: не надо мне такую вашу охрану, охраняйте тех, которые за Кремлевской стеной.
То есть это не метод, чтобы к власти пришли достойные люди?
Вы понимаете,
люди?
Такое впечатление, что они боятся. Вот та верхушка, которая сама себя назначает, она, во-первых, безответственна.
Понятно. Напомню, сегодня вопрос звучит так: как сделать, чтобы достойные люди возглавляли российские регионы? Очевидно, с помощью ОМОНа, если я правильно поняла нашего слушателя из Москвы, это сделать крайне сложно, если не невозможно вовсе. Петр из Москвы. Сегодня нам москвичи в основном звонят. Здравствуйте, Петр.
Доброе утро.
Да.
Мы тут обсуждаем вопрос уже, наверное, в сотый раз этот. Пока наша власть не усвоит органически демократию, пока, как говорил наш чемпион мира известный, не будет демонстрирована ельцинско-путинская система. Нужно сюда сейчас добавить уже Дмитрия.
Но в другой системе выборы тоже должны быть, по идее, если иметь в виду выборы как демократический институт приведения к власти достойных людей.
Да, но тогда, вот если мы демонтируем эту систему, тогда власть поделится правами с народом. Сейчас много прав наверху и мало внизу. Давайте сделаем по-другому. Давайте будем губернаторов выбирать всенародно, что естественно. Но почему мы не можем мэра Москвы, например, выбирать? И делать это каждые 2 года. И давайте оценивать его работу не в кремлевских кабинетах, в узком кругу, которые там же все это и варится. Давайте это будем делать по суду. Если нашего мэра в чем-то обвиняют, пусть будут такие организации, которые специально будут этим заниматься, пусть суд решит, как он работает и что. После этого выносим все это дело опять на выборы.
Понятно. Большинство людей склоняются к тому, что давно известно, выборы – наилучший способ привести достойного человека к власти, особенно если выборы проводятся в соответствии с законом. Наш слушатель отвечает на вопрос, как сделать так, чтобы достойные люди возглавляли российские регионы. Николай из Мордовии.
Да, чтобы достойные люди попали в депутаты, даже кандидаты премьеры, президентов и мэров городов. И нужно, ведь есть выборы, перевыборы, есть закон демократии, система демократическая. Уже 2500 лет это в Древнем Риме избирали.
Понятно, снова о выборах. Правильно, я согласна. Но давайте для разнообразия поставим вопрос так. Откуда брать достойных людей? Может быть, это ваши соседи, может, это обычные общественники, может, это люди бизнеса. В принципе, даже интересно, откуда могут взяться достойные люди? Давайте спросим это у Людмилы из Москвы. Людмила, здравствуйте.
Да, вот как раз я боялась попасть не в тему. Об этом и хотела сказать. Всем добрый день. Дело в том, что человек, когда умеет что-то делать и достойно это делает, его уважают на определенном уровне, повышают. Потом его выбирают на другую ступеньку. И когда он уже начинает из-за своей добросовестности не соответствовать принятым там как-то внутри каким-то клановым законам негласным, его все равно дальше третьей, пятой ступеньки не пропустят. Так же, как в МВД, как... Из кого бы вы ни взяли, из какого народа вы бы ни продвинули, это синдром, знаете, вот убить дракона.
Людмила из Москвы согласна с тем, что, вернее, она считает, что порядочный и достойный человек обязательно уткнется в так называемый стеклянный потолок, если полезет в нынешней системе наверх во власть. Ну, не полезет, а будет стремиться, скажем так, уважительно про достойного человека. Николай из Мичуринска с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, госпожа Назарец. Я считаю, что наилучшим образ это выборы, чтобы и достойный человек прошел, и не надо там ссылаться на сатрапов наших, Медведевых там или Путиных, вот, которые там командуют всей этой системой, а просто установить то, что является нормальным явлением в демократически развитых странах. Вот. Все.
Спасибо большое. Николай из Мичуринска, я тоже за норму, а заметьте, про Медведева и Путина не я сказала, что они сатрапы. А Сергей из Армавира на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Евгения, радиослушатели Радио Свобода, достойных людей в России уже давно отстреляли. Вот. А которые еще остались, их просто не допускают. Они неудобны сегодняшней власти, правильно. Вот тут бы говорили до меня, что... Когда будет достойная власть в России, тогда будут достойные люди в губернаторских креслах. Ну...
Спасибо. Это было мнение Сергея из Армавира. Мы еще вернемся к разговору о том, как сделать так, чтобы достойные люди возглавили российские регионы. Сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». А сейчас без четверти 9. И коротко напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в перестрелке с боевиками погиб сотрудник ОМОН. Убиты два боевика. Сегодня суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова. Президент России Дмитрий Медведев сегодня посетит с визитом Сербию. Курсы валют. Доллар 29 рублей 36 копеек. Евро 43 рубля 75 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Чехии проходит расследование крупнейшего в истории страны случая коррупционной деятельности в вузах. В организации преступной структуры, своего рода образовательной мафии, подозревают руководство юридического факультета Западно-Чешского университета в городе Плзень. Плагиат при написании диссертации, обучение в рекордно короткие сроки и набор студентов для обучения в обход действующих правил. Это не полный список всех обнаруженных нарушений. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чехии Александр Вагнер.
В историю замешаны и полицейские, и некоторые занимавшие высокие посты в правительстве чешские политики и известные адвокаты. Все началось с того, что в библиотеке университета обнаружили диссертацию заместителя декана юридического факультета Ивана Томажича. Его текст был списан у коллег, второго заместителя декана и одного из сотрудников. Сначала тройка главных действующих лиц твердила, что подозрительный текст служит приманкой при поиске человека, который выносит с факультета внутреннюю информацию. Позже была придумана история, что найденная диссертация была всего лишь шуткой. Якобы Томажич поспорил с коллегами, узнают ли они свой собственный текст или нет. Спустя несколько дней после того, как случай попал на страницы чешской прессы, декан факультета Ярослав Захаряш и оба его заместителя Иван Томажич и Милан Киндл объявили о своей отставке. Последний признался, что все выдуманные истории – ложь. Университетом заинтересовалась аттестационная комиссия Министерства образования Чехии. Ее сотрудники начали проверять уже не только преподавателей, но и выпускников. Выяснилось, что некоторые умудрялись закончить пятилетнюю программу обучения за 8 и даже за 3 месяца. При этом таких людей были не единицы, а 400 человек. Несмотря на то, что поименные списки нарушителей запретили публиковать в прессе, факультет все же вывесил на своих страницах список список тех, кто получил магистерское звание или защитил кандидатскую диссертацию в последние 2 года. Среди них и бывший премьер-министр Чехии Станислав Гросс, и бывший заместитель министра внутренних дел Ян Бразда, и директор аналитического центра при Министерстве финансов Милан Цицер. Ситуацию комментирует Владимира Дворжикова, председатель аттестационной комиссии Министерства образования Чехии.
К сожалению, неясность приводит к тому, что невозможно выяснить, кто сдавал экзамены добросовестно. Я уверена в том, что большинство выпускников получили свое звание законно. Единственный факт, который мы можем принять во внимание, что 2 месяцев действительно недостаточно для получения звания магистр. В некоторых случаях у нас есть возможность доказать это и аннулировать диплом. Тем не менее, очень многие выпускники факультета переводились из других вузов, а сданные ими экзамены признавались преподавателями Плзеньского юридического факультета. Так что в полной мере понять размеры этого безобразия очень сложно. На ситуацию реагировали студенты юридического факультета. 300 человек вышли на демонстрацию с просьбой провести расследование. Выяснить, кто прав, кто виноват, пытаются не только студенты. На днях жалобу в суд подало Министерство образования Чехии. Помимо основного расследования, оно попросило провести аудит, так как руководство юридического факультета за последние 2 года, кроме прочего, еще и не подавало финансовый отчет о своей деятельности. В Чехии факультеты наделены относительной независимостью от центрального управления всем университетом. Они занимаются не только учебными, но и хозяйственными вопросами. Как раз это, по мнению экспертов, и привело к практически неконтролированным действиям декана и его подчиненных, объясняет Владимира Дворжакова. Я не побоюсь сказать, что юридический факультет был использован для создания сети, в которой объединились представители нашей системы безопасности, юристы и предприниматели. Я несколько лет занималась изучением транспарентности неправительственного сектора, и данный случай, на мой взгляд, прямо как из учебника. Частично это предположение подтверждает и участие одного из выпускников факультета, Яна Гарнгоза, в деятельности так называемого «Ганга Берки». Члены выступали посредниками во взяточничестве при распределении государственных тендеров. По данным одной из крупнейших чешских газет «Млада фронта Днес», Гарнгоза станет первым бывшим студентом факультета, которого лишат звания магистра права. Тоже в ближайшее время, возможно, ждет и преподавателя кафедры гражданского права Яна Кавку. Его кандидатская диссертация пропала в сентябре этого года, как раз после того, как разразился скандал с диссертацией его коллеги. На днях свежепереплетенную работу снова обнаружили в библиотеке Западно-Чешского университета. Кавка при этом окончил обучение не за положенных 3 года, а всего за 8 месяцев. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Отношение к марихуане в обществе и во власти, разница кажется все меньше. Семейный промоушен с использованием воздушного шара и ребенка. В США уже не первый день эти темы – лидеры общественного обсуждения. Некоторые детали и подробности у наших американских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о конфузе с воздушным шаром. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Запланированная катастрофа завершилась полным успехом, заявили в понедельник представители Американского космического агентства. В результате падения искусственного спутника на лунную поверхность в воздух поднялось облако мельчайших частиц, анализ которых должен помочь американским ученым точно определить состав лунной почвы и подтвердить их предположение о наличии воды под поверхностью спутника Земли. Экспедиция, включавшая лунную катастрофу, началась в июне. Ее цель – создать подробнейшую карту лунной поверхности и определить наиболее подходящее место для создания постоянной станции. Спутник врезался в кратер Кабеус на южном полюсе Земли на скорости 9000 км в час. Не исключено, что где-то неподалеку и будет организована первая база землян за пределами Земли. Как символический отбой в беспощадной кампании борьбы с марихуаной, американские комментаторы трактуют решение Министерства юстиции отказаться от преследования потребителей и производителей марихуаны, применяемой в медицинских целях. В последние десятилетия в 13 штатах были приняты законы, легализующие ограниченное использование наркосодержащего растения в качестве болеутоляющего средства при тяжелых заболеваниях. Вплоть до понедельника федеральное правительство настаивало на том, что штатные законы не освобождают пользователей марихуаны от ответственности согласно федеральным законам. ФБР и другие службы продолжали проводить рейды на производителей и продавцов марихуаны. Отныне они могут жить спокойно. Хотя критики этого решения Белого дома говорят, что под прикрытием законов о лечебной марихуане уже расцвела подпольная индустрия производства и сбыта марихуаны.
В удивительную историю, символизирующую эпоху маскульта с его массовой тягой к известности любой ценой и погоней прессы за сенсацией, превратился эпизод, выглядевший поначалу попросту раздутым новостным сюжетом. Камеры телекомпании CNN в течение 4 часов следили за полетом небольшого воздушного шара, на котором якобы мог находиться 6-летний мальчик. Однако крупнейшая новость дня вскоре превратилась в крупнейший конфуз. После того, как выяснилось, что мальчик был дома, а душераздирающая история была, по-видимому, спланирована отцом ребенка. В понедельник стало известно, что отцу будут предъявлены обвинения, рассказывает Владимир Морозов.
Джим Алдерден, шериф округа, где живут родители ребенка, супруги Хейни, в начале событий говорил, что полностью верит показаниям матери и отца. Теперь он объясняет, что только делал вид, будто верит, и притворялся, чтобы супруги полностью себя разоблачили. По словам шерифа, сделать это помогли электронные послания, которыми Ричард Хейни обменивался со своим приятелем Робертом Томасом. Томас тоже хотел славы, и поэтому продал тексты электронных посланий сайту goka.com. Из посланий следует, что простодушный конспиратор Ричард Хейни надеялся с помощью розыгрыша повысить интерес прессы к своей семье и предстать перед миром как одержимый ученый, который проводит самые невероятные эксперименты по изучению неопознанных летающих объектов. Но супруги Хейни вызвали не только интерес, говорит их соседка Джейн.
I feel extremely betrayed. I hugged this woman.
Мы чувствуем, что нас предали. Мы утешали эту женщину. Она была так испугана за сына. Ее муж плакал, как ребенок. Миллионы зрителей видели трагедию по телевизору и молились за эту семью. Десятки людей думали, что мальчик упал с шара и искали его тело. И вот выясняется, что нас обманули. Это безобразие. Приличные родители не занимаются эксплуатацией ребенка для собственной рекламы. Ричард и Майоми Хейни в свое время познакомились в актерской школе Голливуда. Звездами экрана они не стали, но свои актерские способности проявили, когда несколько часов подряд дурачили не только соседей, но полицию и репортеров. Теперь, по словам шерифа, против супругов могут быть выдвинуты обвинения, в частности, в преступном сговоре, в обмане властей и вовлечении несовершеннолетних в преступления. Если их признают виновными, им угрожает до 6 лет тюремного заключения и штраф в $500,000. Эксперты говорят, что у охочих до славы супругов могут отобрать детей. Юрист Венди Мерфи. Для этого не нужно обвинений в преступлении. Хватит доказательств, что они плохо обращались с детьми. Они заставили 6, 8 и 10-летних мальчишек участвовать в грандиозном обмане. Это серьезный стресс для детей, которые были очень расстроены. Во время 2 телевизионных интервью младшего дважды стошнило. Немножко мутит и от легковерия прессы. На следующий день, присмотревшись к воздушному шару, все поняли, что он был маловат для того, чтобы поднять в воздух ребенка, который весит около 17 килограммов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями на тему, как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы. Мы продолжаем получать рекомендации от наших слушателей. Вот, в частности, Илья нам пишет: «Россияне должны осознать несколько истин. Не нравится ситуация в стране – приходи на выборы. Не знаешь кандидатов – разбирайся в них. Не нравится фальсификация на выборах – стань наблюдателем или членом избиркома от какой-либо партии». Вот ответ на ваш вопрос, пишет нам Илья. И на сайте я вижу тоже сообщение от Михаила из Москвы. Чтобы выбрать достойного, надо как минимум поумнеть и обрести свое собственное достоинство. Поняв, что мы не тупые бараны, нам будет унизительно и постыдно голосовать за тех, кто сегодня беспредельничает в нашей стране. Ну, разговор на тему, как сделать, чтобы достойные люди возглавили российские регионы, продолжится в нашей программе сегодня. А вот сразу после выпуска новостей, то есть в ближайшее время, мы будем говорить о том, что в России готовится реформа закона о воинской службе и воинской обязанности. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после нескольких рекламных роликов и выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Кремль будет участвовать в президентской гонке на Украине?
Комментарии экспертов.
К чему приведут перемены на Пятом питерском канале и на РЕН-ТВ?
В блогах Свободы.
Владелец британского паба стал блогером Свободы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир –